Deutsche Welle. Муз-просвет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Андрей Горохов. Сегодня мы засунем свой нос в невнятный и загадочный угол краудрока, то есть немецкого психодела 40-летней давности. Калифорнийский лейбл Water переиздал в одной коробке первые три альбома трио Cluster, записанные в 70-м и 71-м годах. Собственно, это два дебютных альбома и один концертный. Каждая сторона грампластинки – одна композиция. Первые стороны студийных альбомов содержат много произнесенного текста на немецком языке. Дикторы пафосными голосами читают пафосный текст. Он слушается тяжело, но если считать его чем-то вроде хиппи-безумия, то стерпеть можно. Вторая странность этих альбомов – сама музыка. В ней нет ни мелодии, ни ритмов. Это, вообще говоря, импровизационный нойз, причем сделанный на редкость угловато, без свинга, без улета, без психоделического сахара. Транс, который не вгоняет в транс. Рассказ о группе «Кластер» надо начать издалека. Вторая мировая война. Самолет, в котором сидит радист Йозеф Бойс, сбит над Крымом. Бойс получил тяжелые ожоги и чуть не умер. Его выходила нашедшая его татарская старуха. Выходила, прикладывая к нему куски жира и заворачивая его в войлок. Так утверждает легенда. У Бойса сильно поехала крыша. Выйдя из плена, он стал совсем другим человеком, помешанным на шаманизме, правде сырого материала, а также жире, сале, войлоке, дереве, масле, то есть на грубых, сырых, необработанных материалах. В этих материалах, или даже можно сказать стихиях, он стал усматривать антикапиталистический, антиавторитарный, антикультурный потенциал. Йозеф Бойс стал одним из крупнейших немецких художников-концептуалистов послевоенной эпохи. Он выставлял огромные рулоны войлока, или огромный куб животного жира, лежащий на венском стуле. Впрочем, он был в этом деле не одинок. Итальянский художник Янис Кунелис выставлял металлические листы, мешки с углем, груды старых шинелей, деревянных столов или металлических раскладушек, а также рулоны свинца и пахнущие мазутом железнодорожные шпалы. Это монументализм большого количества сырой материи, ну или предметов, в материю превратившихся, в материю вернувшихся. Йозеф Бойс преподавал в Дюссельдорфской художественной академии. Преподавал не художникам. Бойс брал в свой класс тех, кого забраковали остальные профессора академии. Он был радикальным противником подавления, удаления и принуждения. Его знаменитый лозунг «Художником может быть каждый». Учеником Йозефа Бойса был Конрад Шницлер. Вообще-то он был инженером, человеком, мыслящим конструктивно и совсем не лирично. Наверное, к нему подходит слово «технарь». Работая на текстильной фабрике, Шнитцлер начал слушать звуки. Он вспоминал. «Там было много разных шумов. Там было много разных комнат и пространств, и много разных способов слушания звука. Были места, в которых все производимые звуки накладывались друг на друга. Ты чувствуешь себя, как если бы ты находился под воздействием наркотиков. Ты работаешь в цеху, и ты как бы в трансе. Ты внутри этих звуков, совершенно в другой сфере». Йозеф Бойс совершенно не интересовался акустикой, и музыкантом он не был. Его ученик Конрад Шнитцлер применил фетишистские идеи Бойса об освобождении путем идентификации со стихией сырой материи к производству звуков. Точнее, в идеях Бойса он увидел разрешение дать выход своим собственным навязчивым идеям о производстве моря звука без ритма, такта, мелодии и каких бы то ни было музыкальных форм. Шнитцлер начал импровизировать, используя дешевые электронные приборы и разнообразные подобранные на улицах объекты. Большое влияние на него оказал и увиденный им концерт Джимми Хендрикса. Игра на гитаре Хендрикса оказалась акустическим эквивалентом монументальных инсталляций и хеппенингов Йозефа Бойса. Шнитцлер затвердел в своем намерении вырваться, идти наперекосяк, выломиться из-за всего, что было знакомым и непреложным. В Западном Берлине цвела контркультура. Впрочем, насколько она действительно цвела, сегодня оценить трудно. Но радикально настроенные люди, готовые угробить свою жизнь на то, чтобы оказаться по ту сторону, начать все с нуля, разумеется, были. В 1967 году Конрад Шнитцлер познакомился с парнем, занимавшимся лечебной гимнастикой и массажем. Его звали Ханс Йоахим Рёделиус. Они создали дуэт «Геройша», то есть «Шумы». «Мы работали со всем, что попадало нам в руки», — вспоминал Шнитцлер. «Кастрюля, ложка, будильник. Буквально все. Мы сразу лепили на предмет контактный микрофон. Потом мы начали играть на инструментах. На виолончели, альте и барабанах. Но я хотел, чтобы они звучали индустриально. Потому мы приклеивали микрофоны внутрь барабанов и прогоняли альт сквозь усилитель. Идея была в том, чтобы делать что-то в духе индустриального шума, но сделанного людьми». Thank you. Шницлер и Рёделиус поиграли в разных импровизационных ансамблях, живших крайне недолго, и в 68-м стали одними из основателей Zodiac Free Arts Lab – лаборатории свободных искусств Zodiac, первого западно-берлинского андеграундного музыкального клуба. Там начали играть Tangerine Dream, Клаус Шульце, Asher A Temple, масса передовых коллективов. Постоянным посетителем Зодиака был повар Дитер Мёбиус. Шницлер предложил ему вступить в их новую группу «Кластер». «Он был в восторге от того, что у меня не было никакого музыкального образования», — вспоминал Дитер Мёбиус. «Он хотел, чтобы я стал барабанщиком. Я ответил, что я никогда в жизни не прикасался к барабану. А он заявил, что в этом-то все и дело. Играть без памяти, без воспоминаний о чем-то, без ритма или бита. Тогда я спросил, и это сделает из меня самого лучшего барабанщика во всей вселенной?» И он ответил, «Еще бы, что за вопрос?» Новая группа дебютировала концертом на 11 этаже западно-берлинского так называемого «Европейского центра». Ребята 12 часов колотили по стальным и стеклянным деталям здания. Везде были навешаны микрофоны, так что звучало это дело куда громче тогдашнего рока. Роком это, конечно, не было. Кластер импровизировали конкретную музыку, то есть музыку, собранную из шумов и звуков естественного происхождения, стараясь придать ей интенсивность фри-джаза, то есть сногсшибающего потока. Хотя у них было много повторений, возвращение одних и тех же загогулин, естественных для музыки, помнящей о своих корнях в стуке и жужжании ткацких станков, эти повторения никогда не были точными. Слои музыки группы Кластер всегда разъезжаются, дрейфуют относительно друг друга. Ведь никаких сэмплеров не было, не было никакой автоматики. Все было собрано на живую нитку людьми, у которых ухо не было надрессировано на точность интервалов. Кластер не выступали в клубах, в которых играла рок-музыка. Кластер разъезжали на старом почтовом автобусе по художественным галереям, выставочным залам и музеям и выклянчивали возможность выступить. Музейные кураторы смотрели на ребят дикими глазами, но Конрад Шницлер мог блеснуть тем, что он ученик Йозефа Бойса, и их, как правило, пускали. Дух момента был такой, что в арт-институции пускали людей, которые выглядели и думали по-другому. Кластер в 70-м году предприняли турне. выступили в Дюссельдорфском выставочном зале, в музее Фолькванг в Эссене и в музее Вильгельма Лемброка в Дуйсбурге. Там никто не ожидал от них, что они станут новыми Пинк Флойд или Фрэнком Заппой. Реакция прессы была в целом уважительной. Свобода художественного выражения все-таки была священной коровой, но пресса все равно не могла скрыть своего изумления. Критик гамбургской газеты Die Welt долго искал подходящее слово для описания музыки, не желая назвать ее просто дрянью собачьей, и наконец нашел слово «Lärmsäge», то есть оглушающий и действующий на нервы шум пилы. Как же не лезущие ни в какие ворота Кластер записали свою музыку? В Дюссельдорфе, в церкви Неандеркирхе, органистом служил Оскар Готлиб Бларр. Он мыслил прогрессивно и современно. Он начал исполнять в своей церкви органные сочинения французского композитора Оливье Мессиана. Но теперь он решил пойти дальше. Современная теология утверждала, что всякое творчество от Бога. Бларр увидел в группе Кластер новых носителей Слова Божьего. Лозунг был «Не отдадим новую музыку черту». Почему это у черта всегда самая лучшая музыка? У Оскара Блара было свое издательство и свой лейбл. Органист снял на один день кёльнскую Ренус-студию. Там обычно записывалось церковное пение. Для Кластер это был настоящий оппортунизм. Рёделиус вспоминал: «Мы не имели никакого отношения ни к чему церковному. Нам нужно было куда-нибудь приклеиться. Все равно куда». За микшерным пультом сидел Конни Планк. В 50-х и 60-х годах он был звукотехником на радиостанции ВДР, где как раз делалась немецкая авангардистская электронная музыка. Конни Планк маялся с такими композиторами, как Эдгар Варез и Михаэль Готфрид Кюник. Иными словами, ребятам из Кластер очень сильно повезло. У них был всего один день, 23 ноября 70-го года. Они наимпровизировали достаточное количество материала для двух альбомов. Первый записали до обеда, а второй после. Стихи прогрессивных поэтов дикторы прочитали на следующий день. Наличие стихов было предусмотрено договором. Вторая сторона каждого записанного альбома была оставлена без поэзии. Предполагалось, что слушатели усвоили месседж первой стороны и на второй предаются размышлениям. Первый альбом называется «Клопфцайхен». Это 45 минут, построенный на одном и том же небыстром постукивании. «Клопфцайхен» — это знаки, подаваемые стуком. Медленная и пустая музыка разрастается до нойз-монстра. Тексты на первой стороне диска «Клопфцайхен» — это взволнованная политическая агитация. Из сегодняшней перспективы она кажется не столько даже политической, сколько наивно-романтической. Критике подвергается политическая индифферентность, беспринципность, а также конформизм с обществом потребления. Наша смелость — это смелость быть модными. Наша способность — это покупательская способность. Наше образование — это образование состояния. Наш случай — это случай реальной опасности. Я отказываюсь от своего голоса. Он мне так никогда и не понадобился. Я признаю свою вину в нарушении общественного порядка путем свободного выражения своего мнения. Современная ситуация описывается как неспособность говорить открыто о прошлом Германии, а также о нынешней ситуации в мире, то есть о войне во Вьетнаме. Тексты поднимают вопросы нетерпимости, расизма, власти и военной силы. Ликвидация социальной ответственности в западном мире приводит к тому, что правительства берут на себя попечительство об общественных интересах, выражают волю отсутствующего гражданского общества. Мы ползем на четвереньках сквозь пепел погребальных костров. В конце концов, рассказ приходит к призыву ко внутренней революции своего сознания. Рисуется и картина светлого будущего. Люди, которые думают иначе, будут уважаемы. Раса — это не более чем разница в цвете кожи. Бомбы разучатся взрываться. Диктаторы откроют концентрационные лагеря.
Die Zeitungen rufen gute Nachrichten aus. Der Unterhändler weigert sich, den Krieg zu erklären. Nicht krümmt sich der Finger am Abzug des Gewehrs. Die zornige Hand findet das Messer nicht. Zu explodieren verlernen die Bomben. Die Generale haben sich zum Golfspielen entschlossen. Das verleumderische Wort bleibt hinter die Lippen gepresst. Diktatoren öffnen die Straflager. Andersdenkende werden geachtet. Die Rasse ist nichts als ein Unterschied in der Farbe der Haut. In den Folterkammern wird Brot gebacken. Galgen und Henkerbeil ziehen sich zurück ins Museum. Gespräche über den Frieden haben Aussicht auf Erfolg. Die Grenzen werden geöffnet. Versuche, den Streit zu schlichten, gibt man nicht auf. Man fängt an, die Wahrheit zu sagen. Man lässt den Gegner zu Wort kommen. Man schließt Kompromisse. Man lächelt über sich. Man fängt an.
Второй диск называется «Цвай Остерай», то есть «Два пасхальное яйцо». Он тоже на первой стороне содержит патетические стихи, на этот раз посвященные пасхальной проблематике – смерти и воскрешению из мертвых. Она спроецирована на сегодняшний день. Его вторая сторона, как и у первого альбома, медитативная и инструментальная. Диски были выпущены тиражом в 300 экземпляров и сегодня являются большой редкостью. Их стоимость порядка $1000. Дальше история развивалась так. В 1971-м Кластер выпустили концертный альбом «Eruption», и из группы ушел Конрад Шницлер. Свою антимузыку он не оставил. Редолиус и Мёбиус продолжили дело, изменив название коллектива. Вместо первой буквы «К» написали букву «С», то есть слово «Кластер» стало выглядеть не немецким, а английским. Они выпустили пару радикальных альбомов, а потом стали все больше смягчаться и сдвигаться в сторону сначала мелодичности и прозрачности, а потом и откровенного нью-эйджа. Одна из их пленок произвела большое впечатление на британского клавишника Брайана Ино. Он нашел эту пленку в их студии, а вскоре после этого изобрел свой пресловутый эмбиент. Так что то, что мы сегодня слушаем, это предыстория эмбиента и индастриала.